Ну и встречаем Антона Долина.
Здравствуй.
Привет. Привет. Здравствуйте, друзья.
Антон. И ожидаем господина Разлогова.
Да.
Да, Кирилл Емельевич Разлогов к нам тоже присоединится. У нас сегодня разговор, как мне кажется, об очень интересном фильме. И, знаете, на такую вещь обратил внимание. Мы уже довольно давно этот цикл с вами здесь ведем и рассказываем о разнообразных картинах. И практически все вот декады, десятилетия кинематографа за время его активной жизни мы затронули. Даже вот на прошлой неделе, говоря про «Андалузского пса», вспомнили о 20-х годах, на излете которых он появился. А 70-е у нас как черная дыра. Их нету. Я не знаю, почему так получилось. Это как-то случайно, стихийно, наверное, вышло. Нельзя никак сказать, что в 70-х не снимали потрясающих фильмов, не появлялись потрясающие режиссеры. Но... Фильм «Замужество Мари Браун» снят в самом конце этого десятилетия, в 79-м году, но я заговорил о 70-х не случайно. Дело в том, что точно так же, как, ну, не знаю, например, 50-е, это, прежде всего, десятилетие неореализма, да, появившегося, захватившего не только Италию, но всю Европу и, в большой степени, весь мир. Или, например, 60-е, вот это десятилетие новой волны французской. Uh-huh. Ну, наверное, появилась там в 58-59-м, но вот в 60-х Годар, Трюфо были абсолютными героями международными.
Это же было будет, да,
Обязательно, обязательно. У нас и Трюфо, и Годар. Я, на самом деле, до сих пор борюсь с искушением включить в нашу сотню Жака Риветта. Просто это один из тех режиссеров, которого в России не знает в основном никто. А режиссер потрясающий, и он придумал новую волну как движение.
Ну, тогда обязательно.
Тогда
но
нужно.
Вот не будем сейчас заходить вперед. Так или иначе, 70-е, если что-то дали миру, кино, вот как движение какое-то. Сейчас уже давно этих движений нету, но в 20 веке каждое десятилетие каким-то движением обязательно ознаменовывалось. Это так называемая, потому что сами они себя так не любили называть, новая волна немецкого кино. Это немецкие режиссеры. Кто были эти замечательные немецкие люди? Фолькер Шлёндорф, Вим Вендерс, Вернер Херцог и Райнер Вернер Фассбиндер. Он умер раньше всех, умер в 37 лет. И не знаю, по этой причине или по другой, но, наверное, эта причина все-таки тоже важна. Грустно это признавать, но это так. Его считают самым гениальным из всех и считают, что с его смертью в 82-м году немецкая новая волна умерла. Хотя режиссеры все эти живы-здоровы, снимают до сих пор. Вот сейчас я поеду в Венецию, где, например, будет Вернером Херцогом снятый ремейк картины Абеля Феррары «Плохой лейтенант» с Николасом Кейджем. Видите, человек такие фильмы снимает. То есть, конечно, он жив-здоров. Или там Вендерс тот же самый, президент Европейской киноакадемии, вполне себе моложавый мужчина.
Слушай, ну, ты знаешь, ну, Фассбиндер за эти 37 лет, даже 20, когда он начал снимать, он снял 43 фильма.
Да, больше 37 фильмов, это правда. Вот сейчас, я надеюсь, поскольку у нас, напомню нашим слушателям, один фильм, один режиссер, да, то есть, получается, этот эфир, это единственный эфир про Фассбиндера. И надо будет немножко рассказать, конечно, о других его картинах. Есть ряд причин, по которым фильм «Замужество Марии Браун» можно назвать его важнейшим фильмом, но в то же время это и самый мейнстримный его фильм, самый попсовый его фильм, самый известный. Он был в советском прокате, между прочим.
Да, 79-го.
Как раз это та картина, которая, наверное, известна не только тем, кто рыщет по горбушкам и другим нелегальным рынкам или из торрентов скачивает всякое недоставаемое кино. Это можно было и на большом киноэкране увидеть. Пока музей кино жил в помещении музея кино, там тоже этот фильм показывали. Так вот, Фассбиндера считали самым гениальным, и, конечно, легенда, так как у Джеймса Дина там, или Курта Кобейна, погибшего в молодости человека, который действительно жил совершенно безумной жизнью. Его друзья говорили, что он проживает сразу 5-6 жизней, потому что, ну, с одной стороны, действительно, он был наркоманом и умер от передоза. Все это невероятного коктейля наркотиков. Но, с другой стороны, другие наркоманы, у них же происходят какие-то дыры в творчестве, они там, если они музыканты, на сцене падают в обморок или забывают слова. Фассбиндер работал не переставая, и во всех его фильмах есть, конечно, свидетельства современников, но не обязательно их читать. Просто вот, посмотрев фильмы, видно, какая у него была невероятная внутренняя дисциплина. То, что для режиссера вообще необходимо.
Да.
Понятно, что может быть там про героининой, например, поэт или гитарист, который уносится куда-то в свои грезы. Но режиссура — это же другая история. Это огромное количество людей на съемочной площадке. Да. Надо командовать, рассчитывать время. Когда монтируешь, вот ты сделал план на 5 секунд длиннее, чем надо, и фильм потерял свой ритм, он стал скучным. Вот как Фассбиндеру удавалось эту невероятную энергетику творческую хранить, снимать все эти фильмы, при этом...
А может, именно поэтому и удавалось?
Ну, он, во-первых, не всю свою жизнь был наркоманом.
Может, он лет 10 не спал?
Да, такое ощущение, что он практически не спал. А когда спал, то он спал и с мужчинами, и с женщинами. Значит, он не только снимал фильмы, он еще и писал стихи и пьесы превосходные. Многие из них публиковали уже после его смерти. И очень интересно, я общался с его последней женой, монтажершей последних его прекрасных фильмов, которая рассказала... Она возглавляет сейчас фонд Фассбиндера после смерти матери Фассбиндера. Раньше они вдвоем его возглавляли. Она сказала, что еще дофига осталось всего неопубликованного. То есть огромное количество наследия еще вообще неизвестного. При том, что и известное для того, чтобы освоить, человек должен, наверное, год посвятить тому, чтобы только смотреть фильмы Фассбиндера, да, и думать на их тему. При этом это очень далеко от авторского кино в представлении, скажем, простых зрителей. То есть это не какие-то заумные, длинные вещи, это очень конкретное кино, и даже в фильмах, а есть у него такие фильмы очень радикальные, вроде фильма «Горькие слезы» Петра фон Кант, когда все происходит в одной комнате, это такая театральная пьеса. Все равно всегда это сделано и сыграно так, что оторваться совершенно невозможно. Я, ну, конечно, обязательно расскажу про «Замужество Марии Браун», но простите мне все эти отступления, я думаю, что надо рассказать все-таки про Фассбиндера тоже. Вот у меня одно из самых сильных кинематографических впечатлений за последние годы. Я был на Берлинском кинофестивале, где всегда вспоминают Фассбиндера, разумеется, как культового немецкого режиссера. И вот исполнялось 25 лет с его смерти. И в честь, в память о нем, и в честь этой даты устроили на Берлинале уникальную акцию. Надо сказать, такую очень смелую. Кинотеатр для этого не подобрали. Подобрали театр «Фольксбюне», замечательный такой левацкий театр, где подают солянку, как русский суп в буфете. И, в общем, находится это в восточном, разумеется, Берлине, на площади Розы Люксембурга. И в этом зале натянули экран, поставили звуковое оборудование, как полагается, и устроили сеанс фильма Фассбиндера «Берлин Александерплац». Дело в том, что это вообще-то фильм снимался для телевидения, хотя он снимался как настоящее кино. И длится он около 16 часов.
И, ну, это как сериал.
Да, как сериал, но показывали его на большом экране как фильм. Mm. Снималось-то как сериал. А смотрел я его с 10 утра до 2, по-моему, или 3 часов ночи.
С перерывом на солянку.
С перерывами на солянку, что, наверное, 10-минутные перерывы между фильмами. И один был часовой перерыв, когда пришли оставшиеся в живых актеры и устроили небольшой, совершенно для меня недоступный в силу неизвестности мне немецкого языка, да, круглый стол с зрителями. И там не один был, было еще человек, наверное, 40, которые вот высидели все эти 15 часов. Но к чему я это говорю? Это не разговор не о моем героизме, а о том,
человек смотрел
это...
тогда, он был не дублирован же.
С субтитрами.
Английскими
субтитрами. А вот то, что этот режиссер так снимал кино, что и 15 часов его фильма можно смотреть подряд, получая от этого, замечу, удовольствие.
Слушай, но сам Фассбиндер получал удовольствие, кстати, надо сказать, от Василия Шукшина. Это был его любимый режиссер по его собственным же признаниям. И Калину Красную он тоже ценил, как мы ценим его, Марию Браун. Или
он был настоящий левак. Он, ну, ходили слухи, что он не только дружил, но и помогал им с фракцией Красной Армии, с вот этой Майнхоф-Баадером, то есть с настоящими террористами ФРГшными. Хотя сам он их осуждал, он снял о них несколько фильмов, где так или иначе показывал, что он против вот так, методов такой борьбы. Но я думаю, что он был, наверное, их любимым режиссером, потому что вот эта ярость, абсолютно социальная ярость, ярость маргинала и одиночки, человек, который всегда был анти. Вы знаете, он начинал как театральный деятель. Он сам ставил, сам играл, сам писал пьесы и чужие пьесы ставил. Например, он играл «Мэки ножа» в Трехгрошовой опере, когда ему 20 лет еще не было. И этот театр он назвал антитеатр. И в нем, между прочим, он работал вместе с теми людьми, которые стали его соратниками на всю жизнь. И доработали с ним вплоть до «Замужества Марии Браун», одного из его последних фильмов. В частности, двое из них, без них этого фильма бы не было. Это, конечно, композитор Пер Рабен, потрясающий композитор. Некоторые его темы совершенно душераздирающие, до сих пор для меня, в самом случае, звучат как эталон киномузыки, совершенно не устаревший ни в малейшей степени. Ну, не меньше, чем Нино Рота, он, на мой взгляд, велик, хотя гораздо менее раскручен. И Ханна Шигула, прекрасная актриса, приезжала, кстати, на последний московский кинофестиваль. Она играла, ну, не во всех фильмах Фассбиндера, но в очень-очень многих, и во многих лучших его фильмах она играла. Женщина с очень интересным лицом, особенным, которое, наверное, даже объективно красивым не назовешь. И она очень немецкая женщина, поскольку Фассбиндер — это воплощение немецкого кино послевоенного, да, о довоенном мы тоже в нашем цикле еще будем обязательно говорить, то... Ханна Шигула — это абсолютная звезда всех его фильмов. И, конечно, Мария Браун — это в очень большой степени именно ее кино. Ну, не будем отнимать Фассбиндера, разумеется, его авторских прав на эту историю, на этот сюжет. И к разговору о театре тоже не могу не упомянуть о том, что... боюсь соврать, что это было. По-моему, это называлось «Чеховский сезон» или что-то в этом роде. Короче, какой-то московский театральный фестиваль был, куда привозили спектакль в постановке... театрального режиссера немецкого, который претендует на звание такого театрального Фассбиндера, ну, молодой довольно-таки парень по имени Томас Остермайер. И он поставил «Замужество Марии Браун» на сцене. Я не хочу сказать, что это был какой-то гениальный спектакль, но меня потрясло то, как это абсолютно кинематографическая история, действие, которое разворачивается на протяжении 10 лет, даже чуть больше. Как органично, абсолютно естественно она смотрелась на сцене, и как все эти сценические условности, когда там четверо актеров играют 40 персонажей, как они абсолютно натурально смотрелись на театральной сцене. И я подумал еще раз, вспомнив опять о том, что Фассбиндер был еще и человеком театра, и более того, он начинал как человек театра, как вот эти две абсолютно разнонаправленные, противоположные стихии театра, кино в нем одном уживались. Я, наверное, за всю историю кинематографа, вот из тех, в самом случае, авторов, которых я хорошо знаю, могу вспомнить только еще одного, у которого так органично это уживалось. Это Патрис Широ, прекрасный француз, до сих пор жив-здоров, который считается абсолютным гением театра. Ну, я в этом деле небольшой спец, но видел несколько его постановок, действительно изумительных. И при этом снял такие фильмы, как, например, «Интим» или «Королева Марго». То есть он знаменитый кинорежиссер также. Вот, ну, вернусь к Фассбиндеру, наверное, какие-то общие вещи расскажу про эту картину, что это вообще такое.
Ну, я подумала о том, что ты сказал, что эта картина попсовая. Может быть, по этому поводу ее пропустили в России, и, то есть тогда в Союзе Советском. Это были самые застойные годы, 79-е.
Черт его знает, трудно сказать, да, может быть.
Или, может быть, потому что тетке это и было действительно очень плохо в конце фильма.
Нет, ну, ей было очень плохо, но она же героиня, тем не менее... Не то, чтобы это отрицательная героиня. Это настоящая героиня, во-первых. А героиня, которая вот имя вынесено в заголовок, Мария Браун, придуманная Фассбиндером. А на самом деле, ну, я прошу прощения за пафос, это Германия. Героиня — это Германия. Это история Германии. Это история послевоенной Германии. Поскольку Фассбиндер, как и многие другие, ну, а история послевоенной Германии, опять же, простите меня за банальность, это история всего послевоенного мира, послевоенной Европы, потому что Германия была эпицентром тех ужасов, которые случались в 40-е, и то, что с ней произошло потом, в том числе ее разделение, конечно, ГДР и ФРГ, все это бросило не только на Советский Союз, а на всю Европу, но и абсолютно на весь мир бросило вот какую-то такую тень.
Ну и отношение к немцам было своеобразное у всех.
А вот фамилия Браун, это имеет какой-то вот параллель с...
Я не знаю, с Евой Браун, да. Хочешь сказать? Нет, есть такое...
Случайность?
Нет, просто это распространено, как Иванова.
Нет, случайно там нет ничего, фамилия но действительно распространена, там есть очень хороший момент. Героиня... Ну, я придется немножко рассказать сюжет для того, чтобы это все объяснить, и я дойду до этого, до этой цитаты, которую я имею в виду сейчас тоже. Это, как я сказал, это и есть Германия, Германия после войны. И сюжет это полностью подтверждает. Начинается это в момент Второй мировой войны, но дело идет уже к концу. Бомбят город, и под этими бомбежками женщина сочетается браком с мужчиной. Мужчина-солдат немецкой армии. Ясно, что ему на фронт, вот, не знаю, ну, через там, часов через 10, там ночь может заночевать, и он ему уходить. Но они хотят поскорее пожениться. Она успевает пожениться, чтобы тут же овдовить. Как только война кончается, ей сообщают о том, что ее муж погиб. Это и есть Мария Браун, главная героиня фильма. То есть овдовевшая, несчастная, одинокая женщина, которая на развалинах нищей страны, ходит по этим значит, бесконечным руинам. Там герой, который играет сам Фассбиндер, предлагает ей за какие-то копейки собрание сочинений в хорошем кожаном переплете. Она говорит, не, я книжки покупать не буду, потому что ими печку топить неудобно, они слишком быстро сгорают. И вместо этого она покупает черное платье, по-моему, чулки или какую-то косметику, потому что у женщины нету другого способа выжить в это время, кроме как продаваться, ну, соответственно, американцам, которые оккупировали в этот момент Германию. И у него появляется бойфренд чернокожий. В этот момент она говорит фразу, когда ей говорят, ну, негр, это какая-то гадость. Она говорит, уж лучше черный, чем браун, чем коричневый. Вот, и тут имеется в виду ее фамилия, собственно, и, конечно, коричневые, как воплощение вот этого нацистских, да, коричневых рубашек. То есть все это, вне всякого сомнения, символику в себе несет. Отвечая на твой вопрос насчет фамилии. Вот, а дальше вдруг возвращается муж. Выясняется, что он жив. Он застает жену с любовником. Происходит сцена ревности. Мужчины борются. И несмотря на то, что этот негр был с ней крайне мил, и вообще у них была похожа на настоящую любовь, Мария берет бутылку, разбивает ее об голову своего любовника, и он погибает. И ее мужа, только что восставшего из мертвых, сажают в тюрьму, поскольку он берет вину на себя. И дальше мы видим опять женщину без мужа, которая абсолютно самостоятельна, которой приходится самой вершить свою судьбу, и которая становится, в общем, главной героиней того, что называлось немецким экономическим чудом, то есть восстанием Германии из пепла после Второй мировой войны. Этому, в общем, фильм в целом и посвящен.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это Радио Маяк. У нас в гостях гости Антон Долин и, конечно, гость, которого мы ждали с нетерпением, это Кирилл Разлогов. Ничего, отчество.
Кирилл Эмильевич.
Ну, я привыкла как-то.
Можно без отчества.
Да.
Да, и, наверное, вот второй получас мы начнем именно с того традиционного вопроса. Почему вот Антон выбрал именно этот фильм Фасбиндера?
Да, вот, Кирилл Эмильевич, как вы думаете, правильно, кроме того факта, что в Советском Союзе лучше всего знали именно этот фильм Фасбиндера. Все-таки мне самому этот выбор казался довольно спорным, потому что Фасбиндер же действительно такой левак, маргинал, сделал столько дико радикальных фильмов, а это практически мелодрама. Почти что для отчаянных домохозяек.
Он очень любил традиционную мелодраму. Он вообще и «Берлин Александерплац», картина, которая от романа как раз отличается некоторой мелодраматизацией. И, ну, тут прозвучал вопрос, почему эту картину купили в Советском Союзе. Вот, я думаю, что ответ на этот вопрос чрезвычайно прост, потому что надо покупать какие-то немецкие картины, а эта картина идеально ложилась в некий образ Германии. Там не было ничего предосудительного. В отличие от «Жестяного барабана», где был один эпизод, который не нравился, здесь не было ничего. Потому что это была картина чисто про Германию, чисто с немецкой точки зрения, и плюс к этому с сложными отношениями с американцами. Вот, что доктор прописал.
Мне кажется, американцы очень позитивные в этой истории. И убивают зря вот этого вот негра. Ничего плохого не сделала Мария Браун, только хорошее.
Вот, абсолютно. Но с этой точки зрения, как бы трагедия Германии в этом и состоит, что благоденствие достигнуто, но какой ценой? И что за этим стоит? А картина выбрана абсолютно правильно, не с точки зрения демонстрации, как бы, специфики дарования Фасбиндера, потому что Фасбиндер как маятник, он из одной крайности переходит в другую.
Да, в одном фильме, конечно, трудно. Ну, раз что «Берлин Александерплац», но все-таки там 15 часов.
Вот, часов. Вот, поэтому здесь... но это главная немецкая картина, я думаю, что всего послевоенного периода, если не считать первых картин, там, середины 40-х годов, сразу после, после конца войны, когда... Люди стали задавать себе вопрос, а что, собственно говоря, произошло. А вот эта картина 79-го года, когда уже ясно было, что произошло, и вот это «что произошло» было разобрано по косточкам, по деталям. А что касается Ханны Шигуль, очень забавная история, как раз слушая вас, я про это вспомнил. Я брал у нее интервью как раз по поводу Шлёндорфа и Маргареты фон Тротта. Она у каждого снималась в одной картине, я сейчас буду по культуре их показывать. И когда я спросил, а может, вы что-нибудь про Фасбиндера расскажете, у нее было такое раздражение, опять Фасбиндер, сколько можно, я уже давно как бы перешла, и они, вы знаете, ссорились очень, особенно в последний период, и вот эта вот некая такая напряженность отношений между ними, она придала особый драматизм картине, на мой взгляд, вот, потому что, значит, Ханна играла одно, Фасбиндер как бы пытался ее свернуть несколько другой, вот эта вот динамика вот их взаимоотношений, почти как динамика взаимоотношений, соответственно, Марии Браун с окружающими мужчинами, с окружающим миром.
Мужчин там много, да.
Да, вот. И с этой точки зрения картина очень показательная. И, конечно же, это вот, если задать себе вопрос, что главная немецкая картина вот, этого периода. Да, 79-й год был великим годом, потому что это был год жестяного барабана и год Марии Браун. Две таких картины в один год, ни одна кинематография вынести не могла, но немецкая вынесла.
А предположить некий госзаказ вообще невозможно, потому что такие большие авторы и мастера, вряд ли кто-то им мог что-то попросить или сделать.
Нет, это исключительно внутренние какие-то вещи, которые сработали.
Фассбендер с государством вообще находился не в самых лучших
взаимоотношениях. Они все находились в плохих, они все были леваки, все отстаивали левые идеи.
Но их не трогали.
Еще и денег давали на кино. Но денег не то, чтобы непосредственно государство им давало, это более сложная вся история. Я хочу сказать, что, ну, поскольку мы говорим и с теми нашими слушателями, которые все-таки не видели фильм, надеюсь, посмотрят после нашего рассказа. Несмотря на то, что они будут смотреть, придется рассказать все-таки, что было дальше в этой истории, потому что иначе обсуждение немножко теряет смысл. Это история, как я сказал, экономического чуда, то есть история экономического, в том числе, благополучия этой женщины. Хоть у нее нету ее любимого мужа, хотя он любимый довольно умозрительно, она с ним провела всего одну ночь, и с тех пор, в общем-то, с ним практически не виделась. Тем не менее, она остается ему верна душой и собирается снова жить с ним после того, как он выйдет из тюрьмы. Однако за это время она находит любовника, коммерсанта, включается в его бизнес, и именно в этом качестве, как бизнес-леди, она участвует в этих вот процессах новых экономических. Интересно, что она бизнес-леди такая успешная, потому что она владеет английским языком, что необходимо для этого времени, а именно владела в постели, как говорит она сама. И поэтому, конечно, символическая сторона всей этой истории, как история новейшей Германии, она становится универсальной. И что касается традиционности этого всего сюжета, мне так кажется, что это потрясающий случай абсолютно традиционного, на первый взгляд, кино, которое заканчивается невероятно резко, драматично и радикально, и этим финалом ставит вместо точки или восклицательного знака жирный вопросительный знак в финале этой вроде бы благостной истории.
Ну, она, благостно я бы ее не назвал, это история успеха и расплаты за успех. Вот тут где-то мне попадалось сравнение с американской картиной «Милдред Пирс», которая тоже как бы добивалась успеха известным путем и расплачивалась за этот успех. В принципе, эта история традиционная, она традиционная не только для немецкого, но и для американского кино. Потому что люди, которые сами себя сделали, потом оказываются перед лицом разбитого корыта. И это разбитое корыто, в данном случае, это ее собственная судьба. Это, ну, на самом деле у этого есть, я бы сказал, и философское значение, потому что на наших глазах происходит расплата за благоденствие. Мы имеем сейчас экономический кризис, который, собственно говоря, и есть расплата за то, что вот мы добились успеха. И поэтому здесь не только Германия, здесь имеется в виду весь западный, а сейчас уже и весь восточный мир.
Вот я как раз об этом хотел вас, Кирилл, спросить, о том, что на самом деле эта картина, мы сказали о том, почему она важна для Германии. Не только почему она важна для немецкого кино, потому что Фассбиндер – это главный режиссер, все такое. Почему она важна для России советской, например, тоже, в общем, вы объяснили. А почему она для сегодняшних зрителей, теперешнего мира, в котором вот те биполярные системы абсолютно исчезли, испарились, в сознании их уже ни у кого нету. Почему эта история до сих пор настолько цепляет? Я уже говорил здесь о том, что Остермайер ее на сцене поставил. Современные зрители ее и в театре смотрят, совершенно не отрываясь, как абсолютно актуальную историю. А в чем она вообще актуальна?
Она актуальна в личном плане, в плане личного успеха и расплаты за успех. Она актуальна в плане социальном, как отдельные страны расплачиваются за экономическое благоденствие. И она актуальна, вот я сделаю парадоксальное сравнение, но сейчас у меня жена смотрит много телевизионных сериалов наших. И вот Марии Браун там есть в большом количестве. Вот, которые бизнес-леди, которые через постель делают карьеру, которые как бы опять-таки за это расплачиваются и так далее. То есть это превратилось из трагедии в такой своеобразный стереотипизированный фарс. Как бы смотришь с улыбкой. Но на самом деле, вот сейчас я подумал, что там, я не знаю, «Всегда говори всегда», еще некоторые другие популярные сериалы, которые у нас идут, вот женские именно, Вот. Они во многом насыщены вот этими идеями, не говоря о том, что сама идея бизнес-леди – это идея нашего времени.
Ну, неужели за успех действительно всегда нужно расплачиваться?
Я думаю, что да. Правильно. Успех, достигнутый такой ценой, ты за него расплачиваешься в процессе, как ты его добиваешься.
В принципе, я думаю, что если говорить о Германии, о том, что это очень немецкое кино и в то же время универсальное, я вот тут вспомнил Фауста. Не только гетовского Фауста, но Фауста, который появился на свет, как вы знаете, как немецкая легенда и кукольный спектакль, который считал именно в Германии. История человека, который продает, как все вы знаете, душу, и за это получает практически неограниченные возможности. В общем-то, ну, в разных формах все немецкие романтики все это раскрывали. Была гениальная повесть Гауфа «Холодное сердце», например, на ту же самую тему. Я думаю, что «Замужество Марии Браун»...
Ну, пражский студент.
Конечно. «Замужество Марии Браун» — это, конечно, такое «Холодное сердце». То есть, потому что ее сердце остается холодным, при том, что она... Или, не знаю, «Проданный смех» Тима Тайлера. Это тоже, между прочим, немецкая история. Человек лишается чего-то такого очень маленького, а это очень маленькое, это всего лишь...
Всего лишь душа.
Да. Да, всего лишь душа в данном случае пока показана.
Что для русского человека вообще не подходит. У нас душа больше, чем вот...
Чем все остальное, да.
Чем мозг.
В «Замужестве Марии Браун» она начинает, эта героиня, как абсолютно импульсивная девушка, которая под бомбежками кидается выходить замуж за человека, которого, видимо, едва знает, и этот импульс для нее важнее всего. Вся последующая ее жизнь, начиная с того момента, когда она покупает платье на барахолке, это абсолютно расчетливый путь, шаг за шагом, который приводит ее к собственному дому, к благосостоянию, которое в конце в ошеломляющем взрыве взлетает на воздух, от этого ничего не остается. И вот важный, мне кажется, вопрос. Этот финал, это режиссер наказывает ее, это такое моралите, или это самоубийство, она сама понимает, что ее жизнь бессмысленна, или это такое «затащи меня в ад», фаустовская расплата, когда пришло время, наконец, когда муж к ней вернулся, и вроде бы весь цикл завершен, платить, как вы говорите, за этот успех. Что это вообще такое, вот этот финиш?
Ну, я думаю, что это рок. И как бы тема судьбы и тема рока для немецкой культуры принципиально важная. Ну, не только для немецкой культуры, но для немецкой культуры в особенности, поскольку культура – это языческая. Вот. И поэтому от судьбы не уйдешь. Ты можешь вот так вот играть, вот это играть. Но это, опять же, классический сюжет, когда пытаются каким-то образом выскользнуть из этого пакта с дьяволом. А если это не комедия, когда выскальзывают достаточно легко, а если это драма, то выскользнуть не удается. То есть ты в тот момент, когда, значит, думаешь, что все, ну, насчет знаменитого коня и вещего Олега. Да. Ты думал, что ты ушел от судьбы, а от судьбы не уйдешь, потому что судьба знает в тот момент, когда... А взрыв такой, он был повторен Катрин Брейя в картине «Романс», но уже совершенно с другими обертонами, но с такой же степенью неприятия вот этого типа личных взаимоотношений.
Да, действительно, мне кажется, что этот взрыв – это один из тех важных следов, которые Фассбиндер оставил в мировом кино, который многожды повторялся и повторяется до сих пор в последующих фильмах, снятых уже потом.
Никто не... Ханна не пострадала.
Нет, Ханна в полном порядке, жива-здорова до сих пор, снимается даже у русских режиссеров.
И даже делает сама фильмы. Да. Играла Анну Ахматову, кстати.
Да.
Уже если говорить про русскую душу, не зная русского языка.
Да, через паузу, я напомню, мы обсуждаем фильм «Замужество Марии Браун» Фассбиндера. После паузы продолжим. Ну и продолжаем. Антон Долин и Кирилл Разлогов. Да, Кирилл Ильич Разлогов.
Очень красиво получилось.
«Замужество Марии Браун» Фассбиндера. У нас, наверное, совсем мало осталось, или точнее много осталось чего обсудить, но мало чего успеем. Что, вот как тебе кажется, самое необходимое, что вот мы должны, скажем так, донести до нашего слушателя,
фильм чуть длиннее, нежели «Андалузский пес».
Да, значительно длиннее. Я думаю, что этот фильм, ну, самую, скажу, примитивную вещь, это еще одно доказательство того тезиса, на котором я буду настаивать, пока меня не положат в гроб, это то, что так называемое вот авторское, интеллектуальное, артхаусное кино, это всего лишь штамп, придуманный идиотами. Штамп, ну, когда это не является просто явлением рынка, да, то есть фильм, который показывают в двух кинотеатрах, а не в двухстах, он автоматически артхаусный. Но с этой точки зрения любой фильм, в зависимости от того рынка, где он показывается, может стать артхаусным, и «Ночной дозор» может стать артхаусным, например...
Во Вьетнаме.
Ну, в Америке, да. Да ладно, во Вьетнаме, в Латвии, где, ну, я знаю, что фильм этот собрал, по-моему, в 10 раз меньше, чем фильм «Джармуш и кофе и сигареты».
Ну, по этой теории и наоборот фильм.
И наоборот, совершенно верно. Так вот, я просто хочу сказать, что фильм «Замужество Марии Браун» – это фильм, который любой вменяемый человек, если у него все нормально с мозгами и с душой, и совершенно не обязательно у него должно быть все хорошо с образованием, кинематографическим или каким-то еще, который начнет его смотреть и не оторвется, пока фильм не кончится. Вот что я думаю, прежде всего, об этом фильме. А насколько он современен, насколько он подходит, например, именно нашим российским зрителям, мне ужасно трудно это сказать. Может быть, Кирилл, как человек, больше имеющий отношение с культурологией вообще, с социологией, с какими-то вещами, более широкими, чем кино, на этот вопрос ответит.
Не, ну сейчас ситуация-то какая? Практически все, что мы сейчас видим, есть трансформация того, что делалось в других местах, только переведенное на русский язык и перелевизионное на российский манер. Если мы себе представим точно так же, как «Идиот» Достоевского в телевизионном варианте, идеальный телевизионный сериал, точно так же «Замужество Марии Браун», в принципе, сюжет, который вот я берусь взять и переписать на современную российскую действительность, менее гениально, чем Фассбиндер, но с сохранением всех как бы обертонов и акцентов. Хотя, конечно, сериал не может себе позволить так кончить картину, как кончает Фассбиндер.
Поженится, живут долго и счастливо.
Вот. Значит, пожениться это не знает, потому что она женилась много раз. В этом плане. Вот, поэтому я думаю, что эта картина актуальна, но я не знаю, как она будет воспринята реально зрителям, если это не киноман. Потому что у современного восприятия есть особенности с ритмом, особенности с... Хотя там сопереживания довольно много. Причем такого чисто человеческого, вот в чем вы правы, чисто человеческого сопереживания, которое не требует чрезмерной эстетической образованности.
Вообще никакой.
Вот, который требует того, что у тебя была просто чувствительность к переживаниям ближнего. А опыт у каждого человека... в опыте у каждой женщины есть кусочек Марии Браун. Может быть, не так ярко выражен. Вот. Но когда она ставит себе те же самые вопросы и зачастую решает их в аналогичном ключе, стремясь к успеху, к преуспеванию,
к самостоятельности,
к своему специфическому месту в обществе, поскольку эмансипация есть одна из головокружительных идей 20 века, которая не потеряла своей актуальности в 21-м.
Кирилл, последняя вещь, которую я хотел бы, наверное, завершить эту программу. Вот парадоксально, я обычно спрашиваю, чем этот фильм хорош сейчас мы об этом тоже поговорили, но вот Фассбиндер режиссер такого количества фильмов, что мне ужасно хочется спросить вас, и сейчас я сам тоже дам ответ на этот вопрос после вас уже. Вот из огромного наследия Фассбиндера, ну мы договорились до того, что мы оба очень любим фильм «Берлин Александерплац», вот этот сериал, всем рекомендую его посмотреть. Вот какой еще один фильм, другой, вы бы выбрали для того, чтобы человеку незнакомому или плохо знакомому с творчеством Фассбиндера посоветовать, и почему? Буквально вот в двух словах.
Это будет два фильма. Один фильм «Страх съедает душу», потому что эта картина чрезвычайно показательная по своей радикальности. А вторая картина, которую я очень люблю, которая значительно менее заметна, «Торговец четырех времен года», где, казалось бы, главный герой – дикий злодей, хам и нахал, а на самом деле, в конце концов, он оказывается жертвой своей тихой буржуазной жены.
Да, я не знаю, что к этому добавить. Кроме того, что фильм «Торговец четырех времен года», человек гениальным образом кончает жизнь самоубийством, он упивается водкой до смерти. Ну, шнапсом, по всей видимости. Вот, а я даже не знаю, на самом деле, я задал этот вопрос экспромтом. Я, наверное, тоже бы посоветовал фильм «Страх съедает душу». На самом деле он переводится правильно «Страх есть душу». Там такое неправильное... как бы конструкция грамматическая, фантастический фильм о любви приезжего, живущего в Германии араба с...
Марокканца.
С пожилой женщиной и о том, как даже в самых неожиданных формах и местах чувства у людей все-таки прорастают и побеждают обстоятельства. Вот таким неожиданным романтическим образом я бы, собственно, и подвел бы итог нашей беседы про Рейнера Вернера Фассбиндера.
И все-таки взять отпуск и посмотреть сериал «Александр Плац».
«Берлин Александр Плац», да, однозначно. Всем-всем советую, у кого есть доступ, возможность это сделать, посмотреть подряд эти серии, ну, подряд не обязательно, без остановок, скажем, день за днем, да, или там день пропустить, но вот не останавливаться.
Пропустить Мухтара, а вот это посмотреть.
Да, да, есть много вещей, которые стоит пропустить для того, чтобы посмотреть «Берлин Александр Плац». Это правда.
Ну что ж, большое благодарим, спасибо. Благодарим, спасибо, и ждем Антона через неделю.
Все непременно.
Да, пока, до пока. Встречи, спасибо.